Откройте ваши Библии, друзья, если они еще не открыты, на книге «Песни песней Соломона», глава 2. И некто сказал: «Если бы люди знали, как их любит Бог, они массами шли бы к Нему». Друзья, люди равнодушны к Богу, потому что у них превратное представление о Нем. Они думают о Нем как о грозном судье. Но и в действительности Бог есть любовь, и в то же самое время Он есть и судья. Сердце человека нуждается в любви. Человеку трудно жить, когда его никто не любит. Представьте себе, слушатель, что вас никто не любит. Вы можете себе представить, это будет в самом деле трагедией. Это является трагедией. Поэтому многие люди совершают эти самоубийства, думая, что их никто не любит. Все-таки есть один, который всегда любит вас. Это Господь Бог. Он не любит ваших грехов, но Он любит вас. Он любит вас, и Он хочет вам помочь. Чувствовать себя отверженным всеми – это мучительное состояние, вызывающее невыносимую душевную боль, которая очень часто, как я сказал выше, приводит именно к самоубийству. Но если человек знает, что Бог любит его, тогда любовь Божья восполняет недостаток человеческой любви, и человек в Боге может найти себе вечное счастье. Бог любит нас, и эту любовь к нам Он явил в Сыне Своем Иисусе Христе, отдавшим свою жизнь ради нашего спасения. Желание быть любимым глубоко-глубоко вложено Богом в природу человека. И потому люди, слыша о любви Божьей, принимают ее в сердце в форме Христового искупления. Тот человек, который переживает любовь Божью, становится способным и сам любить Бога и людей. Мы сейчас с вами, друзья, изучаем книгу Библии под названием «Песни песней». В этой книге воспета любовь между сельской девушкой Суламитой и пастухом, который впоследствии, как мы знаем, уже оказался царем. Здесь символически представлена церковь как невеста Христова, и Христос как жених, как пастух, как жених, полюбивший церковь. И вот эта высокая и вечная Божья любовь воспета именно в этой книге в форме пастушеской идиллии. Мы прочитаем первый стих со второй главы, где написано: «Я нарцисс саронский, лилия долин». Это голос жениха, друзья. Он сравнивает себя с нарциссом. В оригинале стоит с розой саронской. Христос мог сравнить себя с наилучшими цветами, и это не являлось гордостью, потому что никакое земное сравнение не может сравниться с той славой небес, которую Он когда-то оставил, придя в этот мир. Но ради невесты Он сравнивает себя с розой саронской и с лилией, лилией долин. Это два очень интересных цветка. Я думаю, что среди всех цветов роза считалась всегда, особенно на Востоке, лучшей всех цветов. Роза саронская – это необыкновенно красивый цветок. В русском переводе употребляется слово «нарцисс», чтобы представить говорящего в мужском роде. Но в действительности здесь говорится о розе саронской. Эти розы росли, да и сейчас еще растут, в прибрежной долине Саронской, идущей от Иопии до Хайфы. Там растут лучшие, так сказать, в Израиле апельсиновые также деревья, но особенной красотой выделялись розы. Розы и лилии в этих местах. Некий автор в древности писал: «Если бы царь избирал, над кем царствовать, он избрал бы розы, потому что они украшение земли, величие, великолепие растений, глаза цветов, красота полей. И в самом деле, друзья, у меня дома тоже растут розы на дворе. У нас климат позволяет этому. И вы знаете, это прекраснейшие, прекраснейшие цветы. Я постоянно ими любуюсь. И вот здесь, друзья, нечто интересное. Когда Иисус сказал «Я есть хлеб жизни», Он говорил о том, что является жизненной необходимостью. Хлеб, как вы знаете, это пища для жизни. Мы нуждаемся в Нем, чтобы жить. Христос есть Спаситель для погибающих грешников, и Он есть пища для их дальнейшей духовной жизни. Но когда Он говорит, слушатели, что Он роза саронская, Он представляет себя здесь не как необходимость, но как предмет восторга, восхищения, наслаждения для сынов человеческих. Мы должны созерцать Его, и наши мысли должны быть заняты именно им. Он есть действительная истина, честность, Он есть чистота и красота. Размышляя о Нем, мы облагораживаемся сами. Когда Он проходил полями со своими учениками, Он говорил, помните, в Евангелии Матфея, в 6 главе, «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся и не прядут». Я думаю, Он сказал бы и нам сегодня, «Посмотрите на розу саронскую». Другими словами говоря, «Посмотрите на меня». Мы находим подобное приглашение в послании к евреям «посмотреть на Христа». Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумеете посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Посмотрите на Него, уразумеете Его. «Я лилия долин», написано, «в долине Иезреельской также растут прекрасные цветы. Величественные розы и смиренные касатики – все это красивые цветы. Иисус не только питает нашу духовную жизнь, но Он украшает ее, слушатели. Да, Он является красотой для души». Во втором стихе мы читаем, что «лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Здесь тернии даны для усиления контраста. Невеста Христова своей красотой намного превосходит всех других дочерей человеческих. Она как лилия среди терния. Христос есть лилия долин, друзья. Он чист, Он очарователен, Он прекрасен. Поэтому и Его невеста является лилией. Она отражает собой все Его прекрасные свойства. Это то, что Церковь делает сегодня. Мы являем красоту Христа этому миру. И хотя этот мир наполнен тернами, шиповниками и другими плодами безбожной жизни, грязной жизни и греха, все же мы должны являть красоту Христа, слушатели. Мы должны являть любовь, которая живет в нас, именно этому страшному миру, окружающему нас. Уважаемые слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь я делаю, как всегда, краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Мы рады вашему присутствию. Итак, мы продолжим наше путешествие по страницам книги книг Библии. изучая одну из частей Священного Писания, а именно Слово Божье, записанное в книге «Песня песней» Соломона. Это одна из книг Ветхого Завета. Хотя разрешите также сказать мне, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы хотите с нами ежедневно ее изучать, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Мой адрес услышите в конце программы. А теперь, друзья, мы изучаем дальше из второй главы, это Священное Писание, где написано следующее: «Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее, то есть в тени яблони, люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». Как вы знаете, друзья, яблонь – довольно редкое в Палестине дерево, и потому считалось чем-то особенным. Особенно среди лесных деревьев оно отличалось своими вкусными плодами и высоко ценилось. Невеста любит сидеть под тенью яблони. Мы также наслаждаемся плодами Христа, друзья, живущего в нас. Это плоды Духа Святого. Они чрезвычайно приятны для нашей жизни, не так ли? В послании к Галатам в 5 главе об этих плодах мы читаем так: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это то, друзья, это то, чем богата жизнь глубоко верующего человека. В 4 стихе написано: «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Какое замечательное место Священного Писания, друзья. Я еще раз его прочитаю для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. 4 стих 2 главы. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Вот какое знамя, друзья, радиослушатели, висит, так сказать, постоянно над теми, кто любит его. В этой истории о девушке Суламите, сердце которой было пленено пастухом, впоследствии пришедшим к ней и открывшимся ей как царь Соломон, события быстро развиваются. Она вводится царем в дом пира в Иерусалиме. Здесь нам представлена прекрасная картина церкви, бракосочетающаяся, так сказать, с Агнцем. В книге Откровения вот что говорится о приготовлении к этому событию: «Блаженные званные на брачную вечерю Агнца». А пару глав после мы читаем: «И дух, и невеста говорит: приди». «И слышащий да скажет: придите. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение, книга Откровения, 22 глава, 17 стих. Это говорит, слушатели, это говорит, насколько близкие, интимные отношения возможны между Господом Иисусом Христом и каждым верующим, конечно, имея в виду лишь не плотское, а именно духовное, интимное общение. На этом пире, по благодати Божьей, будут все верующие. А покамест все призываются к столу спасения, где все приготовлено для них, к столу Слова Божье, где каждый может наслаждаться именно духовной пищей. Вы можете вспомнить в начале книги «Песни песней», в первой главе, молитву девушки: «Влеки меня, мы побежим за тобою». Мы не можем познать экстаза этого переживания, если Дух Божий не даст нам проницательности и не откроет наших глаз на созерцание Христа в Его красоте и славе. «Он ввел меня в дом пира, и знамя Его надо мною – любовь». Это знамя развивается над нами еще и сегодня. Знамя в те дни имело много значений. Армии несли знамена, когда шли в бой. Много других значений включено в определение данному ему невестой. «И знамя его надо мною – любовь». Армейское знамя, к примеру, знамена римских легионов, было эмблемой завоевания, друзья. Сын Божий также ведет войну за души людей. Я помню, как я сам сопротивлялся ему, находя всевозможные извинения, чтобы не принять его в свое сердце. Знамя – это эмблема также покровительства, друзья. Да, именно покровительство. Когда Сын Божий пришел в этот мир, Отец Небесный свидетельствовал о нем. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И враги не трогали Иисуса, пока не пришел его час. Тогда они распяли его. Там, на кресте, он воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Его враги думали, что когда Бог его оставил, они могут делать с ним все, что только хотят. Они насмехались над ним, говоря: «Уповал на Бога? Пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий Сын“». Но Бог был доволен своим сыном и воскресил его, освободив его от смерти, друзья. Знамя спасения и защиты развивается над теми, которые принадлежат Христу, друзья. Знамя является также эмблемой членства. Вы можете стать воином Христовым. Его армия состоит из добровольцев. Апостол Павел призывает и говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». А Господь Иисус говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». В стихе 5, слушатели, невеста взывает: «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». В переносном смысле невеста взывает именно об исполнении Духом Святым. То, что в Библии говорится о вине, то в христианской жизни означает наполнение Духом Святым. Однажды Павел, апостол, наставлял нас и говорил: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Первое чудо, совершенное Христом, было, как вы знаете, превращение воды в вино. Оно знаменовало, что вода, Слово Божье, через воплощение и крестную смерть превращается в кровь Нового Завета, в духовное вино. Мы, уверовавшие, причащаемся через вино вечери Господней, крови Христа. Вино, о котором просит невеста, символизирует для нас глубоко личное, интимное отношение ее с женихом. «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Христос, друзья, спасает нас до конца. Он хранит нас от искушения и является защитой для нас. Многие люди выбирают себе защитников из человеков и ставят их даже святыми, делают из них истуканов, делают из них изображения, прося у них благословения, тогда как единственной защитой является сам Господь Иисус Христос. Слушатель, идите к Нему, ищите защиты только у Него, просите у Него благословения. Только Он даст эту защиту каждому из нас.